сегодня голосует по кандидатуре нового генерального секретаря организации. Ожидается, что им станет бывший премьер-министр Португалии Антонио Гутерреш, который лидирует после 5 туров тайного голосования. Среди других претендентов на пост главы ООН впервые оказалась женщина-член Еврокомиссии от Болгарии Кристалина Георгиева. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие» и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. В начале октября в России начала действовать новая редакция Трудового кодекса. Включенные в него изменения касаются каждого работника, так как, по мнению законодателей, поправки решат основную проблему последнего времени – задержки зарплаты. Подробнее об этих изменениях и о том, как противостоять недобросовестным работодателям, расскажут гости в студии «Радио Свобода». Это юрист Центра социально-трудовых прав Сергей Саурин и председатель Московского отделения Межрегионального профсоюза Рабочей ассоциации Григорий Сивачев. Здравствуйте. Ну, итак, 3 октября установлены новые сроки выплаты зарплаты и аванса. Увеличивается размер компенсации, которую можно требовать с работодателя при задержке зарплаты. Изменяется срок давности по искам о взыскании невыплаченной зарплаты или других сумм, например, выходного пособия при увольнении. Судиться с работодателем можно будет не только по его месту нахождения, но и по своему месту жительства. Ну и штрафы для работодателей, задерживающих зарплаты, заметно увеличатся. Теперь 3 октября. А теперь вот расскажите поподробнее, и, Сергей, с вашей точки зрения, вот из всего этого комплекса поправок к Трудовому кодексу, какие наиболее заметные, наиболее существенные именно для работников?
Мне кажется, что для работников наиболее существенными, наверное, все-таки являются поправки, связанные с увеличением срока давности, обращением в суд по спорам, связанным с невыплатой заработной платы. Это первое. И второй момент – это территориальная подсудность. То есть на сегодняшний день уже разрешено обращаться в суд с исками по трудовым спорам по месту жительства. Здесь может, конечно, возникнуть такая проблема, что суды будут определять место жительства по месту постоянной регистрации. Но, тем не менее, так или иначе, даже если такая проблема будет возникать, все равно можно будет пытаться доказывать, что и по месту временной регистрации также можно обращаться в суд, что существенным образом упростит жизнь целому ряду работников.
Ну, например,
особенно
кому?
Тем, кто, например, работает в неких филиалах или в каких-то обособленных подразделениях, не зарегистрированных в качестве филиалов представительств, в других регионах работают, или это работники, которые работают дистанционно, те, которые не приезжают каждый день в головной офис, и которым неудобно подавать в суд и ездить в суд, скажем, из, например, Владимирской области в Москву. А порой бывает, что человек сидит в Владивостоке, работодатель зарегистрирован в Москве, а фактически находится во Владивостоке. И если в трудовом договоре прямо не указано, в каком месте конкретно сидит работник и работает, то для обращения в суд по старому законодательству ему пришлось бы ехать в Москву. Сегодня этот вопрос уже решен.
Из-за чего многие, наверное, даже и не решались судиться с работодателем, потому что, ну, компенсация могла не стоить потраченных средств хотя бы там на дорогу.
На самом деле и средства на дорогу, и средства на подыскание юриста, потому что найти юриста в другом регионе, как правило, сложно. Вести своего юриста из своего региона накладно. Соответственно, очень многие действительно останавливались на том этапе, когда его права нарушены, и человек начинает взвешивать все возможные плюсы и минусы, что будет, если я пойду пытаться защищать свои права. На сегодняшний день вот это препятствие по возможности законодательством устранено.
Да, ну и насколько я понимаю, Григорий, это еще важно и для тех людей, кто работает вахтовым методом, потому что вот я помню, мы несколько месяцев назад здесь разговаривали о метростроевцах, большинство из них приехали из других регионов России в Москву, и когда речь стала о необходимости погасить перед ними долги, то их сначала тоже пытались отправлять в суды по месту жительства, что, отправлялись пытались запихнуть в московские суды, что для многих было очень неудобно, потому что они, ну, там месяц живут в Москве, а месяц находятся в другом регионе, и вот тогда-то по месту жительства им бы, и было бы удобнее всего судиться.
Да, безусловно, конечно. То есть там ситуация же, если говорить про метростроевцев конкретно, да и вообще про многих вахтовиков, это то, что на момент, пока он работает на предприятии, он имеет возможность жить в том регионе, где находится работодатель. А зачастую...
Им общежитель
предоставляется. А зачастую ситуация с обращением в суд происходит уже тогда, когда человек не работает, и он не имеет возможности никакой жить, снимать квартиру в этом регионе. Вот. Бывает, что он уже работает на другого работодателя в другом регионе, там, и как-то это все совместить, или там у себя дома он работает. Вот. Все это будет гораздо проще. Плюс, я не знаю, рассматриваться это будет именно в том суде, где он живет, но если именно там, где он живет, а не там через видеосвязь, конференц-связь, то убирается вот такой момент, который очень часто в маленьких городах, когда работодатель городообразующий, он платит основную, как бы, в бюджет доход приносит, и зачастую органы власти, надзорные органы, прокуратура, трудинспекция и суды, они встают на сторону работодателя, потому что они, извините, фактически от него, к сожалению, зависят. Вот. Плюс, ну, а это уже какую-то объективность предоставляет работнику. То есть он
дополнительные уже, гарантии.
Да, дополнительные дает. Гарантии, да, дает.
Да. Вы сказали также, Сергей, что достаточно важным и существенным изменением является изменение срока давности по искам о задержке заработных плат, о невыплате каких-то пособий, выходных, может быть, пособий, отпускных средств. Насколько увеличивается этот срок? Что изменится здесь?
Новый срок – это год с того момента, как работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права. Что было раньше? Раньше срок составлял 3 месяца, и, как правило, когда работодатель задерживал заработную плату на длительный период, как обычно происходит задержка заработной платы, работодатель говорит, что вот на сегодняшний день я выплатить не могу или могу выплатить только какую-то часть, но вот вскоре будет контракт, вскоре денежные средства появятся, и мы вам обязательно все выплатим. И работники верят, работники продолжают работать довольно часто.
Бесплатно, фактически.
И спохватываются о том, что срок обращения в суд уже прошел в тот момент, когда, в общем-то, уже и защититься не получится. Они идут в суд.
Ну, то есть им три месяца, простите, я для того, чтобы было понятно, как это выглядело. То есть сегодня работодатель сообщил работникам, что, дорогие друзья, к сожалению, я вам сейчас не могу выплатить зарплату, ее немножко задержу.
Да,
Проходит три месяца, зарплату не платят.
С этого момента, вот как три месяца пошли, работник может обращаться. Прошло, допустим, 5 месяцев. Работник обратится. Суды будут рассматривать его требования только в пределах 3 месяца назад.
Понятно.
Те 2 месяца, которые за пределы этого срока уже вышли,
они уже потеряны.
Они окажутся потеряны, и работодатель за них уже ничего не заплатит.
Так.
Увеличение срока до года при сохранении текущей практики рассмотрения подобных споров приведет к тому, что работники смогут защищать свои права даже в том случае, если действительно работодатель кормил их какими-то обещаниями и завтраками, а затем все-таки работник решился защищать свои права, обращается в суд, и суд уже взыщет за год назад. Какой еще здесь момент важный? Очень часто бывает, что работники боятся обращаться в суд в тот момент, пока еще работают у данного работодателя. И месяц они верят, 2 месяца верят, 3 месяца верят, потом они увольняются и только потом идут в суд. Для нынешнего срока вот эта ситуация тоже перестала быть проблемой. Работник может доработать у этого работодателя до конца и идти в суд уже после того, как уволился, спустя, там, скажем, полгода еще работы вот этой вот не до конца оплаченной.
А вот давайте спросим у Григория, насколько действительно серьезным останавливающим фактором для наемных работников является то обстоятельство, что они еще продолжают работать. То есть им, может быть, деньги не платят, но вроде как увольнять их не собираются, и поэтому они стараются особенно не возмущаться, не выступать, надеясь на то, что, ну, когда-нибудь разберутся.
Ну, безусловно, это очень серьезный фактор, потому что сейчас ситуация на рынке труда довольно-таки плачевная, вот, безработица растет, и, естественно, учитывая, что, к сожалению, Россия, она неоднородна в плане и соблюдения трудового законодательства, и в плане уровня жизни населения. Вот есть благополучные регионы, которые используют дешевую рабочую силу из неблагополучных регионов. Вот. И человек, приехав на заработки, у которого за спиной дома семья и так далее, он будет зачастую терпеть до последнего, веря новому работодателю, чем будет рисковать, не имея за спиной фактически ничего. А если на предприятии нет и профсоюза, то не имея бесплатного юриста, не имея никакой помощи, находясь в незнакомом городе. То есть как бы увеличение сроков – это хорошая мера, естественно, да. Ну,
для год, вселения дополнительной уверенности.
Да, да, да. Но год, конечно, год – это хорошо бы без срока давности. Но...
Подождите, а почему хорошо бы без срока давности? Поясните мне, так, что вы имеете в виду сейчас? Что вы хотите, чтобы вообще пожизненно такого рода дела рассматривать могли суды, даже когда человек выйдет уже на пенсию, а ему все равно там за какие 20 лет назад вернут?
Ну, в принципе, я вот... как профсоюзный деятель считаю, что работодатели, вот видя ситуацию вот у нас на, как бы в России, я вижу, что работодатель платит тот минимум, который вот достаточен работнику, чтобы выживать. И имеет зачастую сверхприбыли на работниках. Вот. И я считаю, что люди труда должны иметь какую-то защиту. Чем больше этой защиты будет в законе, тем лучше. И почему, в конце концов, это преступление работодателя, когда он наживается на работнике, не платя ему за труд, фактически, вот, должно иметь какие-то временные ограничения в плане того, что вот, ну, прошел год, и все, и как бы... Ну...
Ну, вот слава настоящего профсоюзного активиста, можно сказать, но вряд ли это когда-нибудь такого рода изменения появится в трудовом законодательстве российском, хотя бы уже потому, что тогда будет не сбалансированы взаимоотношения между работниками и работодателями.
На самом деле, одним из основных принципов, которые провозглашаются в рамках трудового права России, это все-таки стабильность ситуации на рынке труда. И поэтому государство, конечно, будет в любом случае ограничивать эти сроки. Государство почему устанавливало срок вообще короткий, 3 месяца, почему для увольнения установлен такой короткий срок, месяц? Потому что...
Для обжалования увольнения,
да. Потому что предполагается, что если работник узнал о нарушении своего права, он должен, если ему действительно интересно защитить это право, он должен пойти его защищать. Да, при этом часто,
и никто не учитывает
часто
вот того,
не берется
о чем Григорий
в расчет
говорит.
То, действительно, что у работника есть целый ряд дополнительных препон для немедленного обращения в суд. Но все-таки бессрочные требования на сегодняшний день, их очень мало, и они в основном связанные с причинением вреда жизни и здоровью. Это какие-то могут быть требования, связанные с нематериальными ценностями. Но я сомневаюсь, что когда-либо в обозримом будущем увеличится срок до бессрочного, до возможности бессрочного
взыскания. Да, и тем не менее он уже заметно увеличился с 3 месяцев
до
1 года.
Серьезное продвижение вперед в плане защиты прав.
А как это будет выглядеть на практике? Вот поясните, пожалуйста, человек, например, который подавал исковое заявление в суд в сентябре, и человек, который подавал исковое заявление в суд в октябре 2016 года, они будут в одинаковых условиях находиться?
Ну вот здесь, на самом деле, вопрос довольно каверзный, потому что мы пока практикой не располагаем, и очень сложно оценить, как на самом деле будут работать суды.
Но, хорошо, закон менее, будет иметь обратную силу?
Но, тем не менее, изначально закон подразумевается, что обратной силы иметь не должен этот. То есть такой ситуации, что в сентябре человек обратился, и ему взыскали за 3 месяца назад, 30 сентября, а 5 октября человек обратился, ему взыскали за год назад заработную плату, такой ситуации быть не должно, потому что в этом случае мы получим, с одной стороны, нарушение прав, то есть дискриминацию, по сути, работников в зависимости от того времени, когда даже никогда не обратились, а когда у них дело рассмотрелось в суде. С одной стороны, с другой стороны, все-таки работодатели, которые не платили год назад, они тоже из каких-то соображений исходили, может быть, из таких довольно-таки циничных, что срок уже прошел, и мы платить не будем. Но права этих работодателей тоже должны соблюдаться, поэтому первоначально подразумевалось, что закон обратной силы иметь не будет. Вместе с тем из регионов поступают уже вот такие кулуарные слухи, что судьи некоторые настроены рассматривать эти дела таким образом, чтобы взыскивать с обратной силой, то есть за год назад. Как это будет на самом деле работать, пока сказать сложно.
Ну да, и в конце концов совершенно очевидно, что была уже установка от законодателей и от представителей исполнительных органов власти на то, чтобы как можно скорее прекратить вот эту ситуацию с невыплатой, несвоевременной выплатой зарплаты. Я так понимаю, что власти просто обеспокоены возможным развитием настроений таких протестных среди трудящихся, потому что есть-то что-то нужно будет людям, и никому трудовые рабочие бунты, наверное, не нужны уже в общей на фоне общей ситуации экономической в России. Ну, вот эти два момента, на которые вы обратили внимание, еще давайте все-таки чуть подробнее расскажем относительно штрафов, относительно размера компенсации, потому что она увеличивается тоже, как я уже сказала в самом начале, и что там с новыми сроками авансов.
Да, что касается размеров компенсации. Если мы посмотрим, как было раньше, мы увидим, что размер компенсации составлял 1/300 ставку ставки рефинансирования за каждый день просрочки. То есть берется общая сумма невыплаченных денег, умножается на 1/300 ставки рефинансирования, на сегодняшний день это 10% годовых, и умножается на количество дней просрочки. В этом случае получалось обычно, что если заработная плата у работника 30 000 рублей, ему не выплатили эту заработную плату в течение месяца, он мог получить в качестве компенсации 300 рублей за вот этот месяц невыплаты.
Да, и если... это при том, что еще нужно было приехать туда, где находится работодатель, по старому закону,
успеть
в течение 3 месяцев это все сделать.
Безусловно. На сегодняшний день размер компенсации повышен, и теперь это не 1/300, а 1/150 ставки рефинансирования. То есть повышение произошло, по сути, вдвое. Раньше мы делили на 300 сумму компенсации, теперь мы делим только на 150. О чем это говорит? Почему именно такая сумма? На самом деле, если мы посмотрим в процентах, то размер компенсации на сегодняшний день составляет примерно 24,3% годовых с той суммы, которая задержана.
Это именно годовых.
Инфляция, безусловно, не учитывается, но во всяком случае на сегодняшний день эта сумма в процентах приближена к, скажем так, стоимости потребительских кредитов, потому что если мы посмотрим старое законодательство, мы увидим, что те 12 с небольшим процентов годовых, которые выплачивались в качестве компенсации раньше, они не позволяли работнику, для которого заработная плата – это единственный источник средств к существованию, изыскивать другие способы, как найти деньги для того, чтобы кормить себя и семью, если ему не платят зарплату. На сегодняшний день государство говорит хотя бы о том, что стоимость вот потребительского кредита, пойдите в банк, возьмите кредит, мы вам погасим за счет работодателя через вот эту компенсацию.
Если если вы еще выиграете свой судебный спор,
успешно, да, в этом случае у вас получится погасить. Но шаг довольно-таки неплохой, на мой взгляд. Опять же, мне кажется, что, может быть, следовало еще более жестким образом урегулировать размер вот этой компенсации, как первоначально в законопроекте предлагалось. Потому что первоначально предлагалось установить поступательное повышение размера компенсации вплоть до 1,75, то есть вплоть до 4-кратного увеличения компенсации по истечению, правда, очень большого периода времени. Но действительно добросовестный работодатель все-таки заработную плату платит, и он не может ее не платить со ссылкой на то, что денежных средств нет. Если денежных средств нет, то работодатель банкрот, и начинается соответствующая процедура. Если процедура не начата, значит, средства какие-то есть. Значит, работодатель должен продавать инвентарь, должен продавать какие-то помещения, еще что-то. На зарплату-то людям надо платить, потому что они уже отработали, у них право появилось. Вот как раз Григорий то, о чем говорил, что бессрочно бы. Почему хочется бессрочно? Потому что работа-то уже выполнена. То есть благо-то работник принес.
Вперед же никому денег нет.
Благо-то работник принес, а ему потом говорят: ой, извините, у нас нет денег. Вот такое суждение.
Да, спасибо. Григорий, а как вы относитесь вот к такого рода изменениям, связанным с компенсациями, и вселяет ли это какие-то дополнительные надежды, но в том числе в профсоюзных активистов?
Ну, в профсоюзных активистов, скажем так, ну, вообще вот, если говорить про профсоюзы, которые вот в России, если не брать ФНПР конкретно, а брать независимые небольшие профсоюзы, там, объединенные в КТР, там, и позиционирующие себя именно как настоящие независимые профсоюзы, они больше надеются, конечно, не на российское законодательство сейчас, а на то, что коллективными солидарными действиями мы будем добиваться справедливости от работодателя. Вот. Но, естественно, любые улучшения в сторону работника в трудовом законодательстве – это большой-большой плюс. Вот. Посмотрим, будет ли это работать. То есть, если говорить о всех вот этих вот изменениях трудового законодательства, они, на мой взгляд, больше, скажем так, популистские, потому что у нас, к сожалению, государство не совсем правовое, и мало случаев, когда работнику удается добиться справедливости именно через суды, через надзорные органы. Там.
Но теперь зато у них есть все шансы попробовать хотя бы это сделать,
ну,
попытаться.
Увеличение до 24% компенсации, как бы, ну...
До 48 или до 24?
Нет, до 24. 24,3
расчетный размер. Да, такой. Это не так существенно. Там же выросли, на самом деле, насколько я знаю, там и штрафы работодателя выросли и так далее. Но они сами по себе, скажем так, на мой взгляд, несколько смехотворны. То есть там, по-моему, 5 тысяч с руководителя предприятия, которые задерживают до 3 месяцев, в 10 раз больше самого предприятия. Ну, как бы, ну... На мой взгляд, учитывая, что, к сожалению, ситуация такая, что задерживают чаще всего, как ни странно, не маленькие индивидуальные предприниматели, а чаще всего гиганты задерживают, вот хотя бы вот брать, если последнюю ситуацию с Мосметростроем вот в Москве, то есть как бы компания «Ингиаком», которая занимается строительством высоток и подземных как бы коммуникаций, метро и так далее, задерживала по полгода. Вот, не бедствующие компании задерживают заработную плату. Вот.
Ну, что для них штраф?
Да, что для них штраф там, в 5-50 тысяч рублей. Там. Ну, если более 3 месяцев, то больше. Но, в принципе, на, как бы, не так уж и значительно, учитывая ту выгоду, которую они получают от... учитывая то, что сейчас крайне неразвито профсоюзное движение в России, оно не успело развиться за время вот этой относительной стабильности. Очень мало где настоящих реальных профсоюзов на предприятии. И поэтому работник не готов к борьбе с работодателем, не готов отстаивать свои права, не готов судиться, не готов идти до конца и... Один он вообще практически ничего не может сделать. И вот эти вот случаи, когда мы добивались там, с помощью там, профсоюза трудовых мигрантов с Ренатом Каримовым, там, добивались, допустим, выплаты задолженности по зарплате, никаких коэффициентов выплачено не было. Несмотря на то, что прокуратура проводила проверку, обязала. То есть люди получили чистые деньги, не говоря ни про какие 1/300 сейчас.
И уже были счастливы?
И уже были счастливы, естественно, хотя бы что-то. Потому что они знали, что тысячи и десятки тысяч до них работали и ничего не получили. Уехали к себе либо граждане России, либо граждане ближнего зарубежья. Закон не работает, когда, ну, как бы он хорош не был, как бы он не хорош не был, он декларативен на данный момент, к сожалению, в большинстве ситуаций.
Но я все-таки здесь позволю себе небольшой комментарий вставить. Дело в том, что, вот, насколько я знаю, большинство споров, связанных с трудом мигрантов, к сожалению, очень часто упирается в недостаточную именно доказательную базу, потому что люди приезжают, они не всегда знают, как нужно правильно оформлять документы, не знают, чего ждать от работодателя. Работодатель им что-то такое подсовывает, они подписывают, он все документы забирает. После этого очень сложно доказывать вообще размер заработной платы. И когда мы говорим о том, что у человека особенных доказательств никаких нет, а он что-то хочет получить с работодателя, тут, конечно, очень сложно требовать какой-то компенсации, потому что коллективными действиями можно нажать на работодателя и потребовать выплаты нам за работу. Но компенсация-то она именно в рамках формальных процедур и тех инструментов обжалования, которые заложены в законе. И если идти через суд, формально судиться, то суд, скорее всего, спросит, а где ваш трудовой договор? А вы знакомились с положением об оплате труда? А у вас вообще там предусмотрена, не предусмотрена именно такая заработная плата? А может быть, у вас серая заработная плата?
Что вы сейчас рассказываете историю московских дворников, мигрантов, которые вот сейчас готовятся объявлять забастовку, а там очень похожая история. Они расписывались в каких-то неизвестных, непонятных бумагах за одну зарплату, получал эту зарплату большую какой-то другой человек, который никогда дворником не был.
Но такие истории, на самом деле, повсеместно. Мне доводилось работать с подмосковными дворниками, с московскими пока не довелось, но я так полагаю, что истории очень аналогичные.
Ну, здесь, значит...
И это не только мигранты, то есть, на самом деле...
Ну, да,
вот сейчас у меня вот ситуация
мигрант,
была,
конечно.
Вот я же был выведен после забастовки в простой на своем предприятии, и, находясь в простой, как бы мне выплачивал работодатель меньше, чем положено, вот. Я с ним судился, но, естественно, жить мне на что-то надо. Трудовая лежит у работодателя. Я решил устраиваться как бы без трудовой на неквалифицированную работу в Москве. И что я увидел? Оказывается, что, в принципе, 90-е-то никуда не ушли. То есть вот эти вот крики про то, что вот тогда было черная зарплата и так далее, и так далее. И сейчас навели порядок, ничего не изменилось. То есть каждый второй работодатель, куда я приходил без трудовой, мне ставил как бы условие, что первые 3 месяца ты работаешь без договора. Ну, либо первый месяц, не столь важно. Вот, без всякого договора, неважно, разнорабочим ли, курьером, там, я и тем поработал. Вот, но как бы, в принципе...
На свой страх и риск, и не устраивали там профсоюзные ячейки?
Ну, на самом деле, очень сложно устроить профсоюзную ячейку в трудовом коллективе, где там всего 5-7 человек, вот, и где люди несколько зашуганы. Они приезжие, я там москвич более-менее, как бы... Нет, естественно, я объяснял людям их права, но... за такие короткие сроки не успел ничего сделать. Но, в принципе, самое смешное, что эти люди, которые открыто нарушают трудовое законодательство, я заходил на сайте этих компаний, это иногда не маленькая компания, масса негативных отзывов от работников. Были попытки на них жаловаться в трудинспекцию и так далее. То есть есть реальные истории человека, который там работал, и, в принципе, ничем это не заканчивается. И они даже играют в какое-то подобие соблюдения каких-то там норм, когда мне, я опоздал на 15 минут, мне на следующий день дали подписать выговор за опоздание на 15 минут на предприятии, где я вообще как бы не чистить. Вот. Я подумал, о, первое подтверждение, что я здесь работаю, дайте мне копию, пожалуйста. Вот, они замяли, сказали, мы не будем тебе, мы тебя на этот раз прощаем, сказали они. Вот, ну плюс там система у них на всех предприятиях, бешеная система штрафов, что вообще как бы
незаконно.
Ну,
и более того,
да.
Насколько я понимаю, в Трудовом кодексе, простите, вас перебиваю, вот, да. Сергей, поправьте меня, как юрист, если я не права, в Трудовом кодексе есть прямой запрет на назначение каких-либо штрафов работникам.
В Трудовом кодексе указано, что именно в Трудовом кодексе, по общему правилу, установлен закрытый перечень видов взыскания. И эти виды взыскания – замечание, выговор, увольнение. Никаких других видов взыскания, там, предупреждение, штраф, лишение премии или еще что-то такое подобное, работодатель устанавливать не вправе. То есть это будет заведомо незаконным действием со стороны работодателя.
Но тем не менее, вот как сказал только что Григорий, штрафы...
Но то, о чем рассказывает Григорий, это лежит именно вот в серой или темной части отечественной экономики, там, где на самом-то деле правовое поле не действует вообще никак. И на сегодняшний день действительно это очень серьезная проблема. Они много говорят, но, к сожалению, пока вот каких-то нормативных инструментов борьбы с неформальной экономикой, на мой взгляд, на сегодня особенно нет.
Да, но есть профсоюзы. Если предположить, что работники будут более активны по отношению к работодателям, больше требовать от них соблюдать закон, тогда, может быть, что-то изменится. Но работники, как говорит Григорий, в общем-то, сами не спешат.
К сожалению, когда работники чувствуют, на что им опереться, они активнее все-таки пытаются уже дальше защищать свои права, каким-то образом улучшать свои условия труда. Когда им опереться совсем не на что, когда они чувствуют, что их завтра же выставят на улицу, и они не уверены в своих коллегах, которые тоже приезжие, может быть, тоже боятся, что они поддержат, боятся поддержать своих коллег, чьи права нарушены. А в этом случае, конечно, из-за вот такой дисперсности трудового коллектива, да к тому же еще если коллектив небольшой, профсоюзными средствами тоже очень сложно.
А вот я попытаюсь здесь вам возразить, когда вы говорите, вот если есть поддержка у большой части коллектива, тогда, конечно, увереннее себя чувствуют работники по отношению к работодателю. Ну вот в конце декабря 2015 года на одном из подмосковных предприятий такая компания ПДК была забастовка работников, которым задерживали зарплату, если я ничего не путаю.
Не задерживали, там сократили зарплату, потому что зарплата составляла примерно, окладная часть, это примерно 30% от дохода, а остальная, это была премиальная, пересмотрели систему премирования, и работники стали фактически получать почти в два раза больше.
Работники все объединились массово и устроили забастовку по этому поводу, чтобы работодатель наконец начал им выплачивать их деньги и именно ту сумму, на которую они рассчитывали. Что произошло после этого? Насколько я понимаю, деньги какую-то часть там выплатили, но самых активных начали потихонечку с предприятия увольнять. И вот один из таких людей, это оператор автомобильного склада компании ПДК Вадим Королев, он сейчас в процессе судебного разбирательства. Давайте посмотрим небольшое интервью с ним. Его записал корреспондент Радио Свободы Иван Воронин.
В декабре 2015 года мы начали забастовку, потому что нам изменили систему оплаты труда, по которой у нас практически падала зарплата. То есть нам отменили коллективную премию, нам изменили порядок начисления личной премии. То есть получалось, что фактически мы теряли 30-40%. В первую очередь наказывают участников забастовки. В первую очередь, конечно, тех, кто не сдался и ничего не подписал. То есть меня, Лебедевых, вот, Катя была еще. Тех, кто не вышел из профсоюза, в первую очередь. Потом наказывают тех, кто участвовал в забастовке. То есть вначале, да, они получали там личную премию 3-4 тысячи. Сейчас у них 1000-1500. Тех, кто участвовал в забастовке, но вышел из профсоюза. То есть и сейчас набирают, то есть, новеньких и пугают. То есть им предъявляют, что профсоюз – это страшная организация, что это секта. Особенно больше всего им... как говорится, врут, что это секта, что это плохо, что это антиправительственная какая-то организация, что мы там чуть ли не хотим свергнуть режим в стране. Просто до этого доходит даже. Конечно, с радостью бы нас уже давно бы выгнали, если была вообще возможность, стреляли, наверное. Но какие-то остатки у нас все-таки трудового законодательства советского еще остались, от нормального законодательства еще есть, но я смотрю тенденция к тому, что их просто нас лишают всего.
Это был рассказ оператора автомобильного склада компании ПДК Вадима Королева. И вот, пожалуйста, вам живой пример. Вот были профсоюз на предприятии, активисты, организовали забастовку, чего-то добились, а теперь они находятся в ситуации, когда лучше бы вообще не выступал, а ждал бы тихонько, пока зарплату выплатят. Так, Григорий?
Ну, там ситуация не совсем та. И, кстати, вот ситуация с ПДК, знаю не понаслышке, потому что сам основал этот профсоюз вместе вот с Вадимом Королевым. Мы в свое время его организовывали еще с несколькими людьми. Сами в свое время итальянской забастовкой добились повышения почти в два раза оплаты труда на том же ПДК. Насчет «не выставал» скажу так. Работодатель решил сэкономить на оплате труда, несмотря на то, что я работал в этой компании 12 лет, и я застал как бы весь ее рост, там от 20 человек на складе до 180 мы выросли. Объемы были, два года назад мы были крупнейшей компанией в Европе, занимающейся сервисом, логистикой запчастей, вот, для оптовых клиентов, вот, то есть представляете уровень. И поднялись мы именно на волне прошлого кризиса, потому что люди начинают меньше покупать новые машины, больше ремонтируют старые. Вот, новый кризис позволил на компании установить конвейер, то есть у нас стало уже прям как полноценный завод практически, цех, конвейерная система, вот, 180 человек работают. И несмотря на это, видимо, поскольку конвейер был установлен в кредит, решили сэкономить, естественно, на простых рабочих. Вот. И на момент забастовки, почти 90% приняло участие. То есть, в принципе, забастовка по последним годам вообще такая вот в таком процентном соотношении, чтобы ее поддержало, это нонсенс. То есть были все шансы выиграть. Но руководство, скажем так, уперлось. То есть это нетипичная ситуация в том плане, что, смотря вот на историю забастовок и на Форде, там, и как добивался на Volkswagen там, заключение колл-договора, там был гораздо меньше процент участников, вот, но работодатель был умнее, скажем так, потому что, во-первых, и мы не хотим, трудовой коллектив никогда не хочет профсоюз, никогда не хочет пилить сук, на котором он сидит. Вот. Он не враг работодателю, если работодатель действительно испытывает какие-то проблемы, он не будет давить вот именно такими методами, которыми мы давили. Вот. А во-вторых, зачастую работодатель, поскольку он создает это предприятие для получения прибыли, он понимает, что лучше с трудовым коллективом дружить, если он видит, что трудовой коллектив заоблачных зарплат не требует, и так далее, так далее.
Ну вот видите, ваш трудовой коллектив в данном случае отказался дружить с работодателем или работодатель с ним? А сейчас люди, которые активно возмущались и выступали, несут всю ответственность за свои подступки на себе. И другим, вот новичкам, о чем говорят сейчас Вадим, это урок и наука. Не хотите, чтобы вас обозвали сектантами, хотите вовремя получать зарплату, нечего ходить.
Ничего подобного. То есть зарплата, естественно, упала до того уровня, до которого она и была. То есть если сначала тем, кто не бастовал, платили больше, сейчас платят всем примерно одинаково. Порядка 130 человек из 170 уволилось опытных сотрудников. Качество сервиса упало. Мы скатились, посмотрите на отзывы о компании «Емикс». То есть вот эта вот недружба с трудовым коллективом обернулась компанией такими финансовыми потерями, что говорить о том, что... то есть вот упрямость работодателя – это скорее от его глупости в данном случае. И мы имели все шансы дружить с работодателем. Хотя бы если бы начали переговоры. До этого мы 3 месяца вели с ними, пытались вывести на переговоры. Вели с ними коллективный трудовой спор. То есть как бы у нас было соблюдено в принципе все. То есть мы хотели договориться мирно. Забастовка – крайняя мера, к которой мы вынуждены были прибегнуть. Работодатель оказался несговорчив. Он считает, что у него большая подушка безопасности, а в это время рынок, он не стоит на месте. То есть он уже потерял то место, которое...
То есть вы рекомендуете своему работодателю, вернее, другим работодателям смотреть на опыт вашего. Я поняла.
Естественно.
Но с другой стороны, поясните мне, пожалуйста, а что же выходит все-таки людям, которые пытаются на работе, там, на каком-то заводе или в большом трудовом коллективе отстоять права всех остальных работников? Их вообще не стоит ничего опасаться? Но вообще-то я понимаю, что в Трудовом кодексе даже есть какие-то специальные гарантии для лидеров профсоюза, местной ячейки, просто так их уволить нельзя. Но, с другой стороны, посмотришь, что пишут в интернете, в региональной прессе, вот, например, в том же Ульяновске сейчас на УАЗе, там самых активных в первую очередь и пытаются уволить, вытолкать, дискредитировать, чтобы только они не раскачивали лодку.
Ну вот мне проблема видится следующим образом. То, о чем говорит Григорий, это такая ситуация войны. Государство, как третий участник социального партнерства, на самом деле войну допускать не должно, на мой взгляд. И если очевидно из ситуации, что ситуация войны хуже будет всем, на самом деле, потому что хуже работникам, у них упала зарплата, поувольняли много людей, хуже работодателю упал уровень производства, качество работы, упали прибыли наверняка, и хуже государству, потому что тот же самый работодатель – это налогоплательщик, который и работники налогоплательщики и так далее. То есть экономика, если вот один эпизод, второй, третий, четвертый, все это влияет в любом случае на экономику государства. А задача государства, как вот третьего участника социального партнерства, обеспечивать баланс сил. Потому что трудовое право вообще как таковое, оно придумано было изначально для того,
чем вы уже
чтобы,
говорили,
да, чтобы восполнить изначальную слабость работника путем дополнительного регулирования в виде государственных гарантий и путем предоставления работникам свободы и права на объединение в профсоюзы и на переговоры с работодателем на равных. А почему возникает вот такая ситуация, когда работников, которые наиболее активно пытаются с работодателем либо вступить в переговоры, либо затем настоять на своем и защитить весь трудовой коллектив, почему им приходится отвечать за всех? Потому что, несмотря на наличие целого ряда гарантий, связанных с защитой прав членов профсоюза в действующем законодательстве, у нас пробуксовывают нормы, связанные с защитой от дискриминации. И в данном случае от дискриминации по профсоюзному признаку. Потому что никого, я уверен, никого из тех работников, кого поувольняли, допустим, из того же ПДК, не увольняли за то, вот прям не писали, что за участие в забастовку. Ведь нет же. Тут ситуация в том, что работодатель использует инструменты, имеющиеся у него в виде наложения дисциплинарных взысканий, в виде изменения условий трудового договора по 74-й статье со ссылкой на организационные технологические изменения, в виде иных каких-то способов, медицинское обследование. Тоже целый ряд есть подходов со стороны работодателя, как сделать так, чтобы данный работник не смог продолжить работу на данном рабочем месте. Не все они законные, а некоторые из них формально законные. И если посмотреть индивидуальный случай один, что вот работодатель уволил этого работника по таким-то основаниям, возможно, мы и не увидим вообще никаких формальных нарушений в действии работодателя. Но если мы оценим ситуацию в целом, мы увидим, что такие действия направляются только на членов профсоюза, только на активистов, которые участвовали в забастовке, только на тех, кто, например, участвовал в переговорной комиссии, или еще на кого-то, кто связан с непосредственно коллективными действиями работников. Остальные работники, которые сидели тише воды, ниже травы, к ним по-другому работодатель подходит. Вот это разное отношение, которое ведет к умалению, ущемлению прав, это как раз и есть дискриминация. Проблема норм, которые на сегодняшний день в части дискриминации закреплены в действующем законодательстве, в том, что у нас дискриминация определяется как нарушение права какого-то субъективного в связи с какой-то причиной. Раса, пол, членство в профсоюзе и так далее. А вот в международных актах сам по себе факт не такого отношения. Это уже нарушение. Это уже нарушение. То есть даже если ты формально уволил работника правильно, но при этом видно, что ты уволил работника из дискриминационных мотивов, из-за того, что он профсоюзно активно работал, пытался защитить трудовой коллектив, то по международным нормам это дискриминация, и такое увольнение будет незаконно. По нашим нормам, увы, на сегодняшний день нет.
Ну и получается, ситуация это абсолютно патовая, если не сказать проигрышная.
Ну, как сказать, на самом деле тут зависит от воли. То есть, вот, допустим, вот что Вадим Королев, что Андрей Лебедев, которого он упоминал, это члены правкома, которые до сих пор борются, остаются там, и их пока не нашел работодатель, за что уволить. Как правильно было замечено, в принципе, он большинство из тех, кто уволились, он их формально по законным причинам уволил. То есть он пошел на такой вот шаг, причем в убыток себе, как введя дополнительную смену, которая невыгодна вообще никому. То есть, по которой работник не может работать, это 5 дней в неделю, но при этом у тебя на 2 часа каждый раз смещается каждую неделю. То есть, первая неделя с 8 до 5, допустим, следующая там, с 10 там, и так далее. И заканчивается последняя 4-я неделя, при этом еще одна неделя ночная. А 4-я неделя заканчивается тогда, когда ты не можешь физически уехать из подмосковного склада к себе домой. Вот. И переведя всех членов профсоюза абсолютно, причем не только членов профсоюза, всех, кто бастовал, переведя на эту... всех опытных работников на этот график. А основные смены 2-2 он набирал из новых работников, непрофессионалов. Понятно, что там качество услуги предоставляемое упало, так далее. Но зато все отказались от изменений условий трудового договора и с небольшой компенсацией за 2 недели были уволены. Сейчас этот график фактически ликвидирован. Осталось на нем 3-4 человека всего, членов профсоюза. И больше как бы все, он избавился. Но при этом факты дискриминации нами фиксировалось, были открытые факты дискриминации. Была вот Катя, про которую упоминал Вадим, которая принесла справку о том, что она не может из-за того, что надорвала себе спину, работодатель ее ставил на тяжелые работы, принесла справку о том, что он не может поднимать свыше 5 килограмм, он ставил специально ее, она это фиксировала актами на тяжелую работу. Были случаи, когда за одну и ту же работу не член профсоюза, не участвующий в забастовке, получал в 2 раза больше премию, и это все тоже фиксировалось. Все эти случаи направлялись в прокуратуру. Прокуратура, так как нарушение длится в данный момент, обязана была инициировать проверку хотя бы. Приходит отписка, обращайтесь в суд. Естественно, мы в суд обратились, все эти люди, которые на которых зафиксирована дискриминация, у которых есть доказательства дискриминации, вот, они обратились, но этот суд, представляете, он идет уже 5 месяцев. Первая инстанция только вот начала отказывать первым.
Речь о гражданском судопроизводстве, да? Это не возбудили уголовное дело по факту дискриминации?
Нет. То есть как бы проверки не... Трудинспекция не нашла ничего. Проверку прокуратура отказалась проводить. То есть при этом она даже обязана была, так как правонарушение длится в данный момент, она обязана была начать проверку.
А насколько легко вообще доказать в суде, например, факт дискриминации? Я знаю, что в Уголовном кодексе Российской Федерации есть даже отдельная статья, которая предусматривает ответственность за дискриминацию. Я интересовалась как-то несколько лет назад статистикой уголовных дел или приговоров по этой статье. Так вот, за 10 лет не было вынесено ни одного приговора по этой статье. В 2015 году точно она тоже не появлялась нигде в судах, если верить судебному департаменту.
Ну вот я располагаю такой же статистикой. Дела возбуждались время от времени, но до приговора они не доводились никогда, действительно, по 136 статье. И еще один момент я хотел бы отметить. В практике Центра социально-трудовых прав бывали случаи, когда мы пытались возбудить уголовное дело по факту дискриминации. Обращались в Следственный комитет. Это были ситуации, когда дискриминационные основания в поведении работодателя были зафиксированы документально. Это были случаи, когда работодатель отказывал людям в устройстве на работу в письменном виде по дискриминационным основаниям. Раса, пол, возраст и так далее. Очевидно, кажется. Из Следственного комитета приходил ответ письменный, что, к сожалению, вами не представлено достаточно доказательств для проведения проверки по данному факту.
Вот так.
То есть даже для проведения проверки бумаги за подписью работодателя, письменный отказ по дискриминационным основаниям недостаточно. Хорошо, мы обращались в суд, мы судились в рамках гражданского судопроизводства и устанавливали факт дискриминации. К счастью, когда есть такой документ, факт дискриминации в суде установить несложно.
Так.
И после этого, прикладывая заверенную копию судебного решения, вновь обращались в Следственный комитет. В Следственном комитете, вот недавний случай довольно-таки, нам не дали никакого ответа. Мы все документы им направили, у нас есть копии подтверждающие, что мы направили. Ждем месяц, 2, 3, 4, 5, никакого ответа, мы уже там к ним ездим, звоним, мы вам все отправили по почте, ждите. Отправили по почте, ждите. А может быть, вы дадите идентификатор почтовый, посмотреть хотя бы. А мы простым отправлением отправили, нет почтового идентификатора. В общем, такое впечатление, что либо они ничего не отправляли, мы просили регистрационную запись в каком-то журнале, что нам эти документы отправили, еще что-то. Ничего нам, к сожалению, не показали, поэтому у меня вот есть ощущение, что такие дела по каким-то внутренним причинам не возбуждаются.
Правильно я понимаю, что вообще прокуратура работнику, как правило, в России не товарищ, если речь идет о дискриминации на рабочем месте, если речь идет о задержке выплаты заработных плат, потому что тоже есть уголовная статья, предусматривающая ответственность за невыплату заработной платы.
Но прокуратура в данном случае уголовное дело
не возбуждает.
Да, Следственный комитет, а прокуратура, она может передать материалы по итогам проверки.
Да.
Но на самом деле, я бы не сказал, что уж совсем не товарищ, потому что были случаи, когда работодатели, видимо, не совсем они были уже злостные нарушители, и когда к ним приходила прокуратура с проверкой, если добиться все-таки, чтобы прокуратура пришла с проверкой, бывало, что работодатели говорили: ой, да, мы все понимаем, мы сейчас все выплатим, работникам и выплачивали именно на момент проведения прокурорской проверки. Вот с этой точки зрения обращаться в прокуратуру не сказать, что уж совсем бессмысленно. Но говорить о том, что прокуратура после проведения проверки эффективно способствует возбуждению уголовных дел по фактам дискриминации или по фактам задержки заработной платы, я бы все-таки не стал.
Ну, а что же в таком случае делать с работником, который подвергается дискриминации, ну, из-за того, что они участвуют в деятельности профсоюза, например? Или профсоюза нет, но они пытаются его создать. Или не пытаются создать, но ходят, качают права от имени нескольких работников или себя.
Ну, качают права от имени нескольких работников, это чаще всего плохо заканчивается, вот, либо не заканчивается ничем в принципе. То есть, как бы, у меня есть знакомый Сергей Круминш, по-моему, фамилия его, который много-много лет судится, а много месяцев судится, там полтора года получается. Вот. Он, поскольку коллектив не пошел по его стопам, там была задержка, он пошел один по всем инстанциям, вот, и вот он бодается с этой системой очень долго и так далее. То есть на самом деле все работает в комплексе. То есть самое главное и самое первое – это сорганизоваться на рабочем месте в профсоюзную организацию. Второй залог победы – это солидарность, безусловно. То есть все примеры, когда прокуратура воздействовала на работодателя, когда чего-либо удавалось добиться с помощью наших госорганов, это чаще всего примеры с оглаской. Это когда начинается серия пикетов, митингов солидарности по стране. К сожалению, у нас еще нет солидарных забастовок, вот, но... Сейчас вот по Омстрамтрансмашу, допустим, вот эта вот серия пикетирований, когда уволили за несоблюдение техники безопасности работника, она, к сожалению, пока результата не дала, но вообще ласточка очень хорошая, потому что по всей стране прошли вот именно пикеты солидарности. И вот работать начинает трудовое законодательство, вот хорошие вот эти вот изменения в трудовое законодательство работают только тогда, когда есть возможность заставить вот этих чиновников, которые должны заниматься своей работой, оторвать свою как бы пятую точку и начать делать то, что они должны делать. Надзорные органы...
Когда появляется резонанс.
Да, когда появляется резонанс. И прежде всего нужно понимать, что работникам надеяться нужно не на прокуратуру, не на трудовую инспекцию, а надеяться на себя, на свою солидарность, на свои активные действия и понимать, что они правы. Они продали свою рабочую силу и не получили за это ничего. Они потратили свое здоровье, свое время, и при этом на них кто-то нажился. Правота на их стороне, правда на их стороне, и когда у нас будет нормальное, сильное профсоюзное движение, почему, кстати, везде, по всей стране идут вот эти вот дискриминационные процессы, то есть везде за профсоюзную деятельность так активно никогда не прессовали, как сейчас. То есть просто вот гигантский список предприятий, где активистов давят для того, чтобы не дать людям сорганизоваться, потому что условия экономические в стране все хуже и хуже, и понятно, что государство сейчас выступает даже во многом на стороне работодателя, понимая, что любая организованная сила, будь это на рабочем месте там, или она потом как бы помогает, вот у нас весь наш актив профсоюза теперь как бы активно участвует в социальной жизни и вне предприятия. То есть там мы боремся и против закрытия поликлиник. Там мы ходили, вот когда...
Уплотнительных застроек.
Да, уплотнительных застроек.
А всего-то надо было вовремя зарплату платить. Надо было платить зарплату работникам, и тогда не ходили бы они с демонстрациями и митингами, ничего бы не требовали. Так выходит. Скажите, Сергей, все-таки вот в завершении совсем немного времени у нас остается до окончания программы, чтобы по возможности дать какую-то надежду, если есть, опять же, такая возможность, людям, которые подвергаются активной дискриминации на рабочем месте, потому что они занимают активную гражданскую позицию, отстаивают свои трудовые права. Что им делать? Может, доказательства как-то собирать, подговаривать всех остальных скорее организовывать профсоюз? Что делать, чтобы остаться в своем праве, на своем рабочем месте и со своей зарплатой?
Ну, я бы хотел поддержать Григория в части его утверждение о необходимости солидарности. Один работник сделать ничего, скорее всего, действительно не сможет, потому что в противостоянии с работодателем работодатель в силу природы трудовых отношений, является стороной, располагающей какой-то управленческой властью. Он найдет способ, в крайнем случае он сократит просто должность в убыток себе, на которой работает этот работник. И он найдет способ, как с этим работником расстаться. Если работник реально хочет продолжать работу, при этом не хочет терять те условия, которые уже есть, а может быть и хочет что-то приобрести, то необходимо объединяться с другими работниками, искать единомышленников и так далее.
Спасибо, Сергей. Ну что ж, граждане, объединяйтесь в профсоюзы, активнее отстаивайте свои права. Наверное, вот это вот ваша общая рекомендация. В эфире «Радио Свобода», видеотрансляция на сайте www.svoboda.org прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня был юрист Центра социально-трудовых прав Сергей Саурин и председатель Московского отделения Межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» Григорий Сивачев. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Приходите к нам на сайт.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и в видеоэфире на сайте «Радио Свобода» 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
На самом деле, что сейчас происходит? Это масштабная, гражданская, но пока еще холодная война. Вот началась в России гражданская холодная война.
Программа «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.